Добрый вечер, дорогие женщины. Я рада опять быть с вами всеми. И у нас сегодня очень непростая тема. Помните еще в Фаусте, по-моему, в опере поют «Люди гибнут за металл». Так вот, давайте посмотрим, как можно не гибнуть, а сделать так, чтобы наши денежные отношения были положительными. То начнем с первого вопроса. Должны ли дети, скажем так, нуждаются ли взрослые дети в нашей постоянной финансовой поддержке? И должны ли мы, как родители, ее оказывать? Так вот, с вашего разрешения, я начну с очень интересного толкования, которое я тут нашла, занимаясь чем-то совершенно другим. Значит, один из известнейших толкователей книг пророков Малби пишет в Ишаяху Пьерекалы, в первой главе, по поводу взаимоотношений еврея Всевышнего, что, несмотря на то, что, в принципе, люди должны почитать родителей за то, что они им дали жизнь, все-таки все дети лучше относятся и больше любят родителей, которые дают им на практике, и которые заботятся о них. И он это говорит о неблагодарности еврейского народа Всевышнему, что Всевышний, любящий отец, который столько делал для еврейского народа, а евреи ведут себя неблагодарно. Но пример, который он там приводит, что дети плохо реагируют на безразличное отношение к ним, это всего ничего Рахель и Леа, которые говорят Якову: можешь нас отсюда увести, потому что что у нас общего с нашим отцом, который о нас никогда не заботился и ничего нам не давал. Так если Рахель и Леа так, то что скажем мы, простые смертные? Ясно, что мы с детства привыкли видеть в родителях источник поддержки, в том числе и материальной. И дети ожидают финансовую поддержку и помощь, не все дети. Я думаю, в очень общем плане, что как родители мы, с одной стороны, должны стараться приучать детей к финансовой самостоятельности и восхищаться, когда они сами себе на что-то зарабатывают, и подчеркивать, какие они молодцы, а если они еще и помнят сделать какой-то подарок на свои деньги, то проявит двойное восхищение. А с другой стороны, дети должны знать, что им есть кому обратиться и получить помощь, если мы можем помочь. Если же нам материально очень-очень тяжело самим, то нужно приучать детей, что мы проявляем свою любовь не деньгами, а другими методами. Не потому, что мы не хотим давать, а потому, что у нас этих самых денег. Но первое место, где у нас действительно возникнет вопрос, что мы тут даем деньгами, это когда наши дети с Божьей помощью будут жениться. Так вот, я хочу сказать, я сейчас не влезаю в суммы, которые люди дают, обязываются, не обязываются. Я лично глубоко убеждена, что в шидухим нельзя обещать больше денег, чем ты можешь дать, и потом не выполнять обещания только ведет к большим обидам. Но я говорю в практическом плане. Мы решили, взвесив, поговорив между собой, что вот сейчас этот ребенок женится, мы можем выделить сумму X на все. Причем мы готовы столько-то дать для того, чтобы помочь им встать на ноги материально, а вот столько мы готовы дать для того, чтобы отпраздновать свадьбу и провести красивое мероприятие. Это наше решение между собой. И я очень советую, по крайней мере, когда речь идет о шидухе, заранее передать, о какой сумме идет речь. Причем я советую не через шатханим, а обсудить эту тему, насколько можно, через какого-то посредника, может быть, но самим родителям между собой, потому что не все шатханим, не дай бог, но есть шатханим, которые могут, так сказать, как в старом анекдоте, был когда-то такой анекдот, что, значит, люди говорят, мы считаем, что вторая сторона должна дать такую-то сумму. Ну, а Шатхан говорит, они тоже так считают. Прекрасно. После свадьбы выясняется, что, так сказать, они тоже так считают, что вы должны дать такую сумму, что вторая сторона должна ее уплатить. Так? То есть не передал обязательства, а не передал это как требование, а как обязательство второй стороны. И иногда шатханим считают, что таким образом они доведут шедух до конца, а потом люди же не разрушат счастье своих детей во имя денег, кто пообещал, тот уже вынужден будет платить и так далее. Я чересчур много видела случаев, когда потом были взаимные горькие претензии, чтобы не считать, что желательно, чтобы родители обговорили между собой точно, кто, что, сколько, каковы материальные возможности еще до того, как молодые встречаются, чтобы, не дай бог, потом деньги не оказались причиной развала шидуха. Теперь, то, что мы должны помнить, это одна из самых непростых вещей. Господа, свадьба – это не первый семейный праздник, который мы отмечаем. Если у вас сын, то у него уже был брит, может быть, если это первый сын, был пидьоном, бен, была бар-мицва, если это девочка, была бат-мицва. Мы решали, как мы будем праздновать это мероприятие. От самого скромного и до свадьбы. Бар-мицва есть рак в жизни, только один раз в жизни и так далее. Но решали мы сами. Когда мы доходим до свадьбы, то кроме нас и нашего ребенка в обсуждениях участвуют еще три человека. Это жених или невеста со второй стороны, так и родители второй стороны, наши махутаны. И все могут быть замечательными людьми, но у нас могут быть совершенно разные мнения по поводу того, что важно и что не важно. И я помню, знаете, я даже помнить не хочу. Сейчас у одной моей родственницы выходила замуж самая младшая сестра ее мужа. Так? И, значит, она мне рассказывала, что... Она говорит, люди совсем с ума сошли. Мама ее купила всем новых платьев, на каждый шевопроход по новому платью. И она говорит, я даже мужу сказала, ну как так можно тратиться? Муж мне сказал, последний ребенок, ему ее хочет побаловать. Но когда мы пришли, я так посмотрела на ее свадебное платье, ну, извините. Так выяснилось, что девочке и ее матери было неважно, его взяли в каком-то гмах. Оно было белое, не застиранное, но в моих глазах сидело на ней плохо. Так? Теперь, что касается моей собственной дочери, которая была тогда в мамочку, то есть достаточно полная, я ей купила всего один новый костюм на шевопроход, потому что помня ее маму, я знала, как я раздалась после первой беременности и сказала ей, знаешь, я предпочитаю тебе купить с Божьей помощью вещи, так, когда будет повод для покупки новых вещей. Зато ей было очень важно свадебное платье, и мы в него вложили по нашим тогдашним возможностям немалые деньги. Но это еще наше личное решение у нас дома. И я совершенно не собираюсь говорить, что правильно покупать новых всем платьев или делать шикарное свадебное платье. И каждая семья для себя решает, что ей важно. Но когда мы доходим до свадьбы, одна сторона может сказать, что им ужасно важно, и они видят в этом уважение к гостям. Заказать красивый, дорогой зал с прекрасным кейтерингом и... бар хороший сделать, люди приезжают, пусть будет красиво, гостей надо принимать красиво. А другая сторона может сказать, ну, я чуть-чуть утрирую, гости могут поужинать у себя дома, а мы, конечно, их не заставим голодать. Но лучше пусть деньги пойдут на что-то практическое для жениха и невесты. Купим им мебель или купим им какие-то... или будет вклад в квартиру или еще что-то такое. Теперь это взгляды обеих сторон на жизнь. Так если мы можем договориться или убедить вторую сторону, прекрасно. Очень, очень хорошо, если мы можем прийти к общему знаменателю. А если не можем? Есть два варианта. Один – обижаться, ссориться, скандалить. Объяснять нашему ребенку, в какую семью он входит, И ты смотри, остерегайся, ты видишь, какие там скупцы или наоборот, как там транжирят деньги. То есть мы заранее портим отношения нашего ребенка с семьей, в которую он войдет. Решение второе. Сказать, мы их ни в чем не убедим. Мы можем сказать, вот тут есть сумма денег, которую мы отложили на все это мероприятие. Это включает в себя все, все, все. Распорядитесь вы, как вы понимаете, мы не будем пререкаться на эту тему. Мы высказали, что мы считаем важным. Вы не готовы к этому прислушаться, сделайте так, как вы понимаете. Теперь можно, конечно, сказать, что мы защищаем интересы наших детей. Но я думаю, что главный интерес наших детей – это мир в семье. И если из-за этих вот конфликтов мир в семье будет нарушен, то будет очень-очень жалко. А поэтому, если, повторяю, я очень советую объяснить свою точку зрения, продемонстрировать, как мы смотрим на вещи, почему мы так смотрим на вещи, привести примеры. Не удалось убедить, давайте постараемся избежать конфликтов и спор. И есть какие-то нормы, то, за что платят. Значит, обычно свадьба пополам, но если есть очень большая разница в количестве гостей с двух сторон, то есть там, допустим, свадьба на 250-300 человек, 80 со стороны жениха или невесты, сейчас не важно, и вдвое, а и то и больше со стороны жениха или наоборот, то тогда говорят, окей, каждый оплачивает своих гостей, порции своих гостей, а зал пополам. Теперь, что касается музыки, фотографа, видео, если суммы вам представляются разумными, то их делят пополам. Если вы убеждены, что тут роскошествуют, возвращаясь к моему предыдущему совету, скажите, что вы на всю свадьбу можете выделить столько-то, а дальше пусть решают, что с этим делать. Если в ваших глазах вторая сторона сильно экономить там, где вы не готовы экономить, спросите, сколько они готовы дать, и решите для себя, готовы ли вы взять на себя дополнительный расход или хотите урезать само мероприятие, не делать его настолько хорошим. Теперь. Есть подарки для жениха и невесты. Это очень зависит от того круга, которому принадлежат. То есть в разных кругах есть разные вещи, которые приняты. Но я думаю, что очень важно спросить самих жениха и невесту, что они, собственно говоря, хотят. К примеру, есть круги, где принято, что жених получает пару очень дорогих часов. Так? Я сейчас не говорю золотые или бренд какой-нибудь, неважно. А есть люди, которые скажут, а мне эти часы не нужны вообще, но если можно, я бы хотел вместо этого получить книги, которые не принято отдавать, или еще что-то, что важно именно этому молодому человеку. Так цель подарков между женихом и невестой, как я начала урок, когда дают, есть ощущение, что любят. Так если мы любим самих себя, я с этим сталкивалась, когда невеста говорит, я люблю, есть и такие невесты, не очень броские украшения, и готова, если мне дадут выбрать для себя, то я там куплю украшения подешевле, а вот мне бы хотелось кухонный комбайн или... Моя дочка в свое время попросила, если можно, в нашем хасидуте принято, что невеста получала, сегодня это немножко изменилось, но получала кольцо с бриллиантом. А моя дочь сказала, что она совершенно не намерена всю жизнь бояться, что она его где-нибудь забудет, когда она делает на этой латье. Так? То есть моет руки, надо же снять кольцо, и вот оно потеряется. Вместо этого она попросила швейную машину, которую она уже 16 лет с большим удовольствием пользуется. Так вот, там, где родители действительно любят детей, они охотно идут на такие вещи. А там, где родители, а простите, это бывает не раз, любят себя, то очень часто говорится, а что обо мне потом скажут, если люди не увидят, что я тебе купил приличные часы? Или мы тебе купили кольцо, так? Или иногда то, что хочется жениху и невесте, не так практично, как, скажем, стиральная машина. Молодая пара, допустим, мечтает о поездке за границу, а мы, родители, серьезные, и мы считаем, что на такие глупости вот уйдет сумма, которую можно было бы полезно использовать. Так вот, мое ощущение, что когда человеку делают подарок по нашему пониманию и настаивают, чтобы он принял такой подарок, который мы считаем нужным, то главный эффект этого подарка теряется. Не делать вообще никаких подарков и сэкономить на этой статье расходов, мое ощущение, что это дать и жениху, и невесте почувствовать, что их недостаточно любят. И скажите, уже взрослые люди должны понимать, у нас у всех внутри сидит в душе маленький мальчик, маленькая девочка, для которых такое проявление любви, как подарок, приятно всю жизнь. Дальше. Я всегда считаю, что принято, что одна, там, где, скажем, альялы Тора жениха отмечается как маленькая свадьба, а есть и такое, то есть собираются все его товарищи, собираются родственники с его стороны. Это расход семьи жениха. Если же приглашаются считанные люди, расход невелик, красиво, если мы проведем Шабатшая доброходка к мероприятия двух семей, и опять-таки оплатим его по количеству гостей. Теперь, что касается оплаты жилища для молодой пары, то общепринятая норма, что как минимум полгода, а желательно весь первый год, родители помогают детям и берут на себя квартплату на съемки 50-50 по 50% с каждой стороны. Если мы говорим о детях постарше, которые уже работают и хорошо зарабатывают, естественно, родители могут платить меньше, потому что я тут недавно была жутко возмущена, когда мне рассказывала женщина, что ее дочь, выходя замуж, рыдала, что ей дали меньше, чем ее сестрам, только вся разница была в том, что женщина была уже, девушка, извиняюсь, была программисткой, которая зарабатывала больше, чем оба родителя вместе взятые, и у нее уже была своя квартира, которую она сдавала, эту квартиру в свое время родители помогли купить. Но это все было забыто. Вот старшим братьям и сестрам вы платили 50% за съем, а мне вы так не помогаете. Так вот, я думаю, что когда мы, скажем так, когда женщина в 26 или 27 лет считает, что это обязанность родителей продолжать ей давать деньги, которых у нее нет, то на раннем этапе она была воспитана чересчур потребителем, скажем так. То есть я думаю, что родители должны совершенно честно объяснить детям, что они могут, что они не могут, в чем они будут рады их поддержать, в чем они вообще не смогут поддержать. И когда финансовые отношения понятные, то обычно конфликтов гораздо меньше. Еще случай, про который я да хочу говорить. Когда мы даем детям совершенно, двум детям в одной семье совершенно разные суммы. На свадьбы, на покупки и так далее. У меня когда-то был разговор с женщиной, у которой один из детей ушел в нерелигиозный мир. А второй, к радости родителей, продолжал учиться. И, значит, тому, который ушел в нерелигиозный мир, дали более не менее комбинацию из трех пальцев, так? Не скажу, что совсем ничего, но очень-очень мало. А тому, который учится, и родители так довольны тем, что он делает, дали даже сверх возможности родителей для того, чтобы он мог продолжать учить. Так вот, и то, что мать не могла понять, ну неужели он не понимает, что он не заслуживает таких денег. Так вот, смотрите, в этом случае деньги в глазах нерелигиозного сына являлись доказательством, что его любят только на условии, что он будет к каким-то, в данном случае религиозным, а так как он этому условию не отвечает, то его не любят, и это очень четко и ясно демонстрирует. У меня сильное подозрение, что это не будет способствовать его возвращению к религиозной жизни. И я думаю, что когда, знаете, папа мой когда-то говорил, я не коммунист, и я не обязан всем давать одно и то же, так? Но есть пропорции. То есть понятно, что если, скажем, вторая сторона более богатая, может поддержать детей, мы стараемся делать какие-то подарки даже там, где дети меньше нуждаются в деньгах, и показываем свое теплое отношение материально тоже, тогда они будут взвешивать все время, вот ему дали больше, ему дали меньше. Но когда очень резко бросается в глаза, что есть любимые дети, которые по любым причинам, я же могу взять и нерелигиозную семью, где один решил заниматься, я знаю, медициной, как хотели папа и мама, а второй превратился в начинающего музыканта. Так? И родители видят в этой музыке хобби, а не профессию. Их это страшно раздражает. И будущему врачу помогают изо всех сил. А ты, если ты занимаешься глупостями, мы тебя поддерживать не будем. Так вот, у детей всегда возникает ощущение в таких случаях, что деньги – это мера любви родителей к ним, и что их любят меньше. А дети, которые чувствуют себя менее любимыми, у них всегда в душе дыра. У меня нет другого слова. И понятно, что даже если они стараются далеко не всегда сохранять с родителями более-менее нормальные отношения, обида выскакивает везде и всюду. Я уже не говорю, а я знаю такие семьи, где внукам дочери положено одно, а внукам сына положено что-то гораздо меньшее. Или внукам в религиозной семье положено больше или меньше, если родители не религиозные, а во второй семье иначе. Так вот, любой человек, который видит, что дети его недостаточно любимы, и что они внуки второго сорта, всегда будет глубоко обижен, и это будет очень сильно портить настроение. И если Рабанит Трика Гедалевич передо мной говорила, как важна любовь дедушки и бабушки, я зашла буквально в последнюю секунду и услышала это. И я, конечно, согласна на 100%, но это важно всем внукам, и всем детям важно чувствовать, что их внуки, они любимые. Их дети, они любимые внуки. Я сформулирую так. И да, это проявляется и в деньгах тоже. Потому что нельзя одному внуку делать подарок на 100 шекелей, а другому покупать что-то в магазине, колбы шекель, все за шекели или все за доллар. Только потому, что у нас с родителями неважные отношения, ребенок не виноват. Так вот, ничего не поделаешь. Деньги являются символом отношений и воспринимаются очень часто как выражение любви или нелюбви. И поэтому мы, как родители, должны сделать максимум. Даже если мы не можем давать много, стараться давать то, что мы можем, и давать это в приятной форме, так, чтобы дети чувствовали себя любимыми и желаемыми. Окей. У нас остается какое-то время для вопросов. Я...
Рабанит Цепора, спасибо большое. Я хочу вам сказать, что посмотрите, сколько людей с ней на уроке. Это говорит об актуальности темы. И, конечно, мне кажется, одним уроком это невозможно нормализовать, но я думаю, для тех, кто только начинает выпускать своих детей в жизнь, сегодняшний урок был очень-очень полезен, и я надеюсь, что подстрахует и избежит каких-то, может быть, ошибок. Вот. Но, тем не менее, теория теории, но переходим к практике.
Совершенно
Действительно, очень сложный вопрос. И действительно, с одной стороны, ребенок, ну, многодетных семей, всегда очень разные ситуации. Одни дети, ну, там, скажем, дочка выходит замуж за парня немножко старше ее, но уже с профессией, уже хорошо зарабатывающего, а дочка другая выходит замуж за менее обеспеченного или для за Авреха, и хочется помочь больше Авреху, семье Авреха, или это не должно так распределяться? И вообще это должно быть табу, кому ты сколько помогаешь, как вообще это распределяется?
Во-первых, желательно, чтобы это не обсуждалось. Так? Во-вторых, я думаю, что если мы в открытую говорим, что тут нужно помочь, потому что им очень-очень тяжело, поэтому мы тут даем больше. Так, не указывая точные суммы и т.д. Так, но мы даем и той семье, которая уже обеспечена лучше, чтобы не было ощущения, что они наказываются за то, что они сумели встать на ноги, что мы их недостаточно любим или еще что-то такое. И если дети чувствуют, что мы стараемся помочь, иногда мы можем сказать, смотрите, вот мы там для вас какое-то время делали то-то и то-то, вы уже более-менее стоите на ногах. Теперь поддержки будет меньше, и она переходит дальше. Если до сих пор в семье не было бесконечной ревности, и мы с самого раннего детства не пытались вводить полную уравниловку, то это будет понятно. Если мы жили, знаете, у меня есть любимая сказка с раннего детства. Сказка про двух медвежат, которые нашли головку сыра. И они ее между собой хотели честно поделить поровну. Но не знали, как это сделать так, чтобы это было точно. Подошла лисица и предложила, что она поделит. Она разломала головку. Но одна часть получилась немножко больше второй. Медвежата взвыли, и она сказала, что она сейчас решит эту проблему, и откусила от большей части кусочек сыра. Но теперь вторая часть была больше. Короче, лиса им так уравнивала, пока каждый получил по одинаковой крошке. Так вот, я эту сказку люблю с самого раннего детства. Она замечательная. И когда мы начинаем оправдываться даже перед маленькими детьми, почему у него кусочек торта чуть-чуть больше, или почему ему уже купили новые ботинки, а этому еще нет, несмотря на то, что тому купили полгода назад, а этому всего 2 месяца назад, то дети привыкают, что всем должно быть поровну, и тогда есть беспрерывные конфликты. А если детей приучают, мы, родители, стараемся дать вам то, что мы можем, и то, что вам нужно, так, как мы это понимаем, то и когда они становятся взрослыми, они это тоже легче принимают.
Спасибо. И, дорогие наши слушательницы, вы сегодня большие молодцы, вас много подключилось, тема очень актуальная, вас нет равнодушных к ней, но ваши вопросы – это очень важная часть, поэтому, пожалуйста, подключайтесь с вопросами. А пока я задаю тогда вопрос от нас, от всех. Вопрос денег, которые дарят молодым на свадьбу. Чьи они?
О, это непростой вопрос. Во-первых, я думаю, что этот вопрос заранее надо обсудить. Обсудить со второй стороной, обсудить и с детьми. Потому что если свадьба была скромная, и родители не разорились на эту свадьбу, скромная, я имею в виду, по возможности родителей, да? То тогда они могут решить между собой, что деньги для детей. Так? Если же дети мечтали о событии раз в жизни и говорили родителям, но нам очень важно очень красивую свадьбу. Или одна сторона говорила это. Тогда можно договориться, что какая-то часть денег, или может даже все, пойдут родителям для того, чтобы покрыть долги за свадьбу, если они из-за этой свадьбы вошли в такие долги, в которых они не могут быть. Так? Но ситуация, при которой одной стороне совершенно понятно, что это родительские деньги, а другой стороне совершенно понятно, что это деньги молодой пары, приводит потом к обидам и конфликтам. А поэтому я опять-таки советую обсудить финансовые вопросы, такие вопросы, о которых нужно договариваться.
Если родители не забирают деньги, оставляют все молодым, они все равно должны снимать им первый год? Ну, не то, что должны, а снимают.
Я опять повторяю, все зависит от возможностей. Я знаю родителей, которые еле-еле сами сводят концы с концами. Мне рассказала, мы тут как-то разговаривали о том, нужен ли молодой паре один общий счет или 2 отдельных. И, значит, по галахе, если она зарабатывает много лучше его и готова себя одевать и вносить деньги за свое питание, она может иметь свои деньги, так? Но я не думаю, что это ведет к миру в семье для молодой пары. Во втором браке все раввины это рекомендуют. Я сейчас говорю про молодую пару, первый брак. Но мне дочка рассказала историю, от которой у меня слезы на глазах набежали. Она сказала, что она работает с женщиной, у которой есть такие два счета. Почему? Потому что все, что она зарабатывает, идет на помощь обеим семьям родителей. Очень бедные родители и работают, и молодой муж, и молодая жена, они живут на зарплату мужа, а с зарплаты жены помогают обеим парам родителей, и они не хотят, чтобы деньги путались и смешивались. Так бывает и так, что дети... Я сказала, что я считаю, что эти дети просто праведники, если они это почувствовали и стараются помочь. И есть немало таких семей молодых, которые берут на себя материальную ответственность. То есть не надо, мы будем сами платить за квартиру или... Но если у родителей есть возможности, мы же не чужим даем, мы даем собственным детям.
Спасибо. Я, дорогие наши слушатели, я еще не в этом этапе. У меня еще дети не на выдане. Я еще не знаю, как они строятся отношения. Я предполагаю, какие-то вопросы у меня есть. Поэтому помогайте, пожалуйста. Это уникальная возможность сейчас задать вопросы и что-то выяснить. Вы можете анонимно писать. И я в любом случае ваши имена не буду называть. Пожалуйста, вот у нас Ирина. У нас есть поднятые руки. Сейчас вот давайте. Эстер, о, во-во-во, молодцы. Эстер, пожалуйста. Эстер, у вас вы можете включить микрофон. Пока Эстер подключается, я хочу вас спросить, мы сегодня не будем говорить про тактичные отношения, правильно? У нас будет отдельный урок про это, и где мы поговорим про то, как дети вытаскивают, ну, заставляют детей помогать. Это не сегодняшняя тема, не правильно? Мы с ней говорим о том, как строятся отношения.
Да.
Да. Эстер, да. Пожалуйста.
Да-да-да. Шалом. Шалом Ципоры, шалом Галит, шалом слушательницы. Я надеюсь, что этот вопрос не только мой личный получится. Вы говорили о том, что помогать надо по максимуму. Ну вот я буквально поняла. Но только хочется спросить, а вот где этот максимум? Вот где та граница, за которой складывается ощущение дающего, помогающего, что... не включается механизм собственной ответственности тех, кому дается такое вот, ну,
только
такие вы. Средства, такие средства, не знаю, у каждого, конечно, свой максимум, я немножечко, так сказать, утрирую, да, обостряю вопрос, но вот как не зайти за ту границу, где... что называется, медицинский срабатывает закон, не навреди. Подарками не навреди тем, что собственная ответственность не включается. И у великовозрастных детей. Вот.
Простите, я сказала помогать, а не содержать. Я чувствую большую разницу в этих двух словах. Когда мы видим, что дети не делают усилий со своей стороны, привыкли рассчитывать на богатых родителей, и это бывает. Рассказывала мне знакомая женщина, что она сказала племяннику, что, ну вот, ты сейчас перед свадьбой можешь заработать сумму, ты хочешь сделать права, заработай в эти месяцы деньги и оплати себе обучение. Он ей ответил, с папой ничего не случится, если он не оплатит подготовку на водительские права. Так вот, это избалованный ребенок, который привык, что родители платят за него все. И это уже не с взрослыми детьми надо вот сейчас начать исправлять отношения. А я знаю очень много богатых и обеспеченных семей. В США это особенно принято, где детей приучают подрабатывать и зарабатывать какие-то деньги самим. И родители поддерживают их независимость, а иногда делают и мейчинг с детьми. Вот наберешь полсумму на велосипед, вторую половину мы тебе дадим. Так, к примеру. Так вот, если дети приучены так, то и когда они становятся взрослыми, когда мы чем-то помогаем, мы не навредим. Если же ребенок приучен, папа, мама, купите мне, и папа, и мама, ну как можно не дать бедному ребенку, то запросы, они только растут. И с женатыми детьми, я думаю, что если мы видим вот такое потребительство, то нужно очень четко и ясно поставить границу, что мы будем вам давать такую сумму, но никак не больше. Так? А вы решаете, причем, конечно, давать меньше, чем им нужно, так? А вы решаете, вы хотите урезаться в расходах или начать самостоятельную жизнь и что-то зарабатывать. Оба решения полезны.
Спасибо.
Спасибо. Мне очень понравилась вот эта фраза «помогать, но не содержать». Вот. Это вот держать себя в руках, понимать это.
Я думаю, что это очень-очень важно.
Я не слышу,
даже очень Нет. важно помогать, но не содержать, даже когда мы себе это легко можем позволить. Мы люди очень богатые, олигархи. По-прежнему должно быть, что дети знают, что деньги зарабатываются трудом.
Спасибо. У нас есть еще поднятая рука. Вот, пожалуйста, я, наверное, ваши инициалы здесь. Вы можете задать свой вопрос.
Я хотела спросить о финансовых взаимоотношениях. У нас осталось мальчики-мальчики по общагам, а дома осталась одна девочка. Она начала какое-то время назад работать. То есть она была в семинарии, потом она приехала назад, потом она обратно уехала в семинарию. И вот она недавно начала работать. Причем не с начала учебного года, как бы там летом у нее были какие-то лагеря, потом недавно. То есть несколько месяцев просто, вот я даже не знаю, на самом деле она искала работу, ходила на интервью, не хотелось ее корчать. И сейчас непонятно, какие должны строиться финансовые отношения с ней, потому что это уже не ребенок, это уже не подросток, это уже достаточно взрослый человек. После 2 лет семинария это не работа по специальности, как бы связанная с этим образованием. Но как бы как должна ли она, например, что-то купить, какие-то продукты на свои деньги, или должны, наоборот, мы ей купить какие-то какой-то снэк, она берет на работу продукты, там себе обед, допустим, я должна ей покупать, я должна включить в мой список продуктов для нее то, что. Потому что ей не нравится. Это очень сложно сейчас, после 2 лет. В Израиле, значит, туда-сюда там вкусы поменялись. Я не могу вообще понять, что она ест, что она не ест. Она все время хочет чего-то еще. Я не знаю, что. Она очень часто какую-то еду покупает. Я в жизни себе ничего не покупаю. А, значит, вопрос. как нужно с ней обсудить этот вопрос. Ну, понятно, мы не просим ее вкладывать в рент, но хотя бы в, как бы с продуктами хотя бы. Как, кто за это должен платить, скажем так? Должна ли я специально отдельные какие-то дополнительные делать вложения? У меня приезжают раз в месяц мальчики на шаббат, и я покупаю для них всякие с собой, чтобы они потом взяли ну, то, что они там, то, что им нужно там с собой. Причем они еще при этом говорят, что им таки не нужно, что они вообще им всего хватает. Но я знаю, что нужно, там хочется какие-то свежие фрукты. Это очень длинный получился вопрос. На самом деле все это сводится просто к тому, что как ребенок, который живет с нами, который не ребенок, должен что-то вкладывать, не должен что-то вкладывать. Да, может, она хочет копить там на свой. Она вообще еще не начала шедухим. То есть по возрасту давно пора, но мы не давим, мы не заставляем, мы не торопим. Я не знаю. Потому что другая предыдущая, которая вышла год назад замуж, там полтора года, она все время приносила какие-то продукты, она все время что-то готовила, она все время помогала. А это вот нет. И, ну, да надо ей сказать что-то или не надо.
Смотрите, я отвечу так. Это опять-таки зависит от ваших материальных возможностей. Если эти покупки для вас – это нагрузка на ваш семейный бюджет, то вы, конечно, можете ей сказать, что вы просите ее участвовать в оплате этих расходов и объяснить, что сыновьям вы пока отдаете, потому что они ничего не зарабатывают. А если она может, то вы просите, чтобы она взяла на себя ответственность. Если же вы можете, и это не является балансом, то я бы именно о еде не говорила бы, но поговорила бы с ней о том, что делается с деньгами, которые она зарабатывает. Вносит ли она что-то в семейный бюджет, если в этом есть нужда? Откладывает ли она это все на свадьбу? Или она может транжирить, это ее деньги, а вы в ее глазах обязаны ее содержать? Так нет, вы не обязаны, потому что она уже взрослая, совершеннолетняя. И если это не в ваших возможностях, то вы имеете полное право с улыбкой добродушно, но объяснить, что взрослые люди берут на себя какую-то финансовую ответственность. В этом проявляется то, что они взрослые.
Спасибо.
Спасибо. У нас есть вопрос. А если наоборот? Сын женился и отказывается брать помощь. Сами они оба студенты, подрабатывают в свободное время, хотят все сами. Получается очень скромно. Стоит ли настаивать на том, чтобы помочь?
Настаивать нет. Нужно уметь быть очень разумными, потому что это замечательный характер. Мы самостоятельные, мы справляемся. Но таких замечательных детей можно иногда побаловать хорошим подарком. Что-то в дом, для того, чтобы было не так скромно, или какое-то удовольствие, типа билетов куда-то. Так? И тогда это подарок, это не задевает гордыню, скажем так, безусловно, есть тут какая-то степень не только гордости, а гордыни, мы все сами, так? И я думаю, что стоит с этим считаться. Я для себя с такими очень гордыми детьми нашла выход в том, что я одевала и обувала внуков. Так, вот бабушке нравится одевать их. Так, это воспринималось иначе, чем если бы мы пихнули им ту же сумму. А есть семьи, где наоборот скажут, а что ты лезешь, у меня свой вкус, не покупай мне одежду для детей. И там нужно подумать, что этой паре можно дать, сделать и так далее. Мы тут недавно навязали подарок от себя после очередных родов. Там у моей невестки матрасы были 20-летней давности. Она утверждала, что на них еще вполне можно спать и что спина не болит. Но мы с мужем просто заказали матрасы и отправили к ним в дом. А я позвонила и сказала, я себя веду как свекровь и вмешиваюсь в твою личную жизнь. Мы могли себе позволить эту покупку. Так, посмеялись, и она потом сказала, что действительно ничего не скажешь. Свежие матрасы новые удобнее, чем матрасы 20-летней давности.
Спасибо. Я хотела тоже сказать, что помощь, она не только материальна, и... Как человек, выживший, ну, проживший много времени без помощи бабушек и дедушек, то я скажу, что даже то, куда есть поехать на шаббат, и это уже большая помощь. Очень это правда, интересно. Это правда. Вот. И... Так, у нас время уже, мы уже должны заканчивать. Тут есть один вопрос, давайте попробуем. И еще есть поднятая рука Ирина.
Ну, тоже, давайте быстро.
Моя дочь попросила меня помочь ей оплатить ее колледж. А моя дочь работает, но 99% тратит деньги только на свои нужды. И у нее проблемы с шопингом. Она расплачивается со мной очень медленно. Должна ли я попросить ее платить больше? И не тратить на нее несущественные вещи, или это может вызвать у нее беспокойство?
Я скажу так: шопоголизм - это зависимость, как любая другая зависимость. И как от любой другой зависимости человека надо лечить. Лечение не заключается в том, что я беру у человека бутылку водки или скажу, я тебе не буду платить расходы. А вот оно заключается в том, чтобы настоять, что вы считаете, что она крайне неразумно расходует деньги, и вы даже поможете оплатить психолога, но она, если она хочет финансовую поддержку для колледжа, то ей придется заняться проблемой с психологом, как правильно строят бюджет, как себя ограничивают и так далее. И я бы поставила это непременным условием именно психолога, за которого я бы даже, если бы надо было, сама платила, но что человек идет и занимается этой проблемой.
Спасибо. У нас на Ютубе пришел даже, я бы сказала, не вопрос, а просто, мне кажется, такое замечание. Сыну 20, работает с дома с 19 лет. Как только он начал зарабатывать, стали брать с него $600 каждый месяц. Легко ли это он принял? Нет. Но теперь уже привык.
Окей. И так, если родители считали это важным, и это была мера взаимных отношений. Я предполагаю, что вы взвесили, сколько денег он должен вносить, и объяснили, почему вы считаете это моего долгом. Все в порядке.
Спасибо, Ирина. Пожалуйста.
Вообще... Это последнее.
Да, да, Ирина, если можно, коротко.
Да, быстро. Госпожа Цепора, может быть, вот ответ на такой вопрос как-то и кому-то облегчит вот это вот разделение, кому сколько платить. Я, знаете, о чем подумала? Вот у нас же есть градация, как мы платим сдаку, кому мы должны помогать. И, по-моему, родственники стоят первыми. То есть я сначала думала, что если я помогаю родителям или мой сын помогает мне, но не так, что, ну, знаете, то есть вот регулярно, нерегулярно, там, неважно, билет мне покупают, там еще что-то. Думала, что это, наверное, не входит. А мне объяснили, когда у нас вот уроки, да, с раввинами, что да, что родственники, они стоят вот где-то в первых, да, рядах. Когда мы, у нас есть градация, кому мы платим. Ну, как бы, может быть, не сейчас, но раньше она была, и она есть. Да? Вот вы можете на эту, ну, вот ответить на этот вопрос. И второй, мне кажется, тема такая мне вдруг еще-то пришла. Галит, может быть, это, может быть, сделать отдельные уроки. Мне кажется, что есть большие проблемы там, где детей воспитывает мама одна, или когда это один сын, или одна, или две дочки, и я вижу столько проблем, причем они гораздо хуже, чем там, где полные семьи. Может, отдельно вы сделаете такую лекцию, или... Ну, все, все, это все.
Окей, Ириночка, вы совершенно правы. Есть градация, но нет градации, которая говорит одному сыну больше, другому сыну меньше, одной дочке больше, одной дочке меньше. Тут галаха не вмешивается. С точки зрения галахи, скажем так, по талмудической галахе родители должны содержать детей, пока они могут стоять на своих ногах и себя прокормить сами. Когда-то это было 6 лет, потом это возросло в наше время до конца начальной школы. Сегодня это считается до 18, и я предполагаю, что дойдет и до 20, потому что сегодня большинство учатся больше 18. Но когда ребенок может сам себя обеспечивать, тут уже мы выбираем, как помогать, сколько помогать. Я говорила только об одном, и я к этому возвращаюсь и подчеркиваю. Не вызывать ревности между детьми. Если мы одной семье помогаем больше других, важно объяснить, что у нас есть для этого уважительные причины. Иногда их, может, нельзя рассказать, оберегая частную жизнь этой семьи. Но можно сказать детям: положитесь на нас, что мы знаем, почему мы это делаем. Если они видели до сих пор, что мы любим всех и помогаем всех, и стараемся, то я думаю, что они в какой-то степени будут готовы нам поверить. Пример того, о чем я сейчас говорила. В семье есть проблемы со здоровьем, допустим, а они не хотят, чтобы вся семья об этом знала, обсуждала и так далее. Родителям сказали, родители им помогают больше других. И они просят, чтобы не рассказывали всем братьям, сестрам и так далее. Это пример, бывают и другие причины. Так вот, если у нас с детьми хорошие отношения, и им кажется, что вот этим позволяют больше всех, можно сказать, что положитесь на нас, что у нас есть объективные причины, почему мы так делаем. Вы бы не хотели, чтобы мы объясняли про вас всем? Они тоже не хотят.